Сегодняшний выпуск «Американского часа» завершит Борис Парамонов, который принес в студию рассказ об одном американском казусе, напомнившем ему знаменитый опус Тынянова. Но не стану раскрывать карты раньше времени. Прошу вас, Борис Михайлович.
Бенджамин Франклин, великий американец и, между прочим, великий мастер афоризмов, сказал однажды: «Нет в мире ничего определенного, кроме смерти и налогов». Этими словами Скотт Пелли, ведущий вечерних новостных программ компании CBS, начал одну из передач в цикле «60 минут». Этот фрагмент программы назывался «Живым или мертвым» – известная формула розыска преступников. Но на этот раз речь шла совсем не о преступниках, а о самых обыкновенных, законопослушных американцах, за одним небольшим исключением. И вот выясняется, как сказал Скотт Пелли, что ни в налогах, ни даже в смерти не всегда все определенно. Речь в программе Пелли шла о порядках и беспорядках в одном из важнейших учреждений американской правительственной администрации, налоговой службе, знаменитой IRS. В этой службе есть отдел под названием «Главный регистр смертей». И вот какие казусы происходят в этом отделе. Например, в Соединенных Штатах насчитывается 6,5 миллионов человек, которым больше 111 лет. Вот сколько в Соединенных Штатах долгожителей. Оказывается, это просто компьютерная ошибка. Мертвых продолжают считать живыми. Компьютер вместо буквы D поставит букву B или наоборот, и получается вместо даты смерти день рождения. Скотт Пелли посадил за стол нескольких американцев, рассказавших о том, как они стали, другого слова не найти, жертвами этих ошибок. А вот Дон Пиджер. У него умерла жена, а мертвым был зарегистрирован он. В результате ему перестали присылать пенсию. Другой случай еще более вопиющий. Мертвым был зарегистрирован не пенсионер, а работающий человек. Джуди Риверс в каких-то инстанциях, из которых поступает информация в банке, сочли мертвой. Когда она пришла в банк, чтобы снять какую-то сумму со своего вклада, ей сказали, что ее счет закрыт. Она не могла получить своих собственных денег. В результате ее за неуплату квартирной ренты выселили из квартиры, и она полгода прожила в своем автомобиле. А вот случай противоположный. Сандра Кимбро, солидная женщина средних лет, работающая, и муж ее работает, типичный средний класс. В 84 году у нее умерла мать, жившая вместе с ней. У них был общий банковский счет. И вот на этот счет до сих пор приходят социальные выплаты, которые получала покойная мать. За 30 лет набежало 160 тысяч долларов. Когда выяснилось, что мать давно умерла, на Сандру Кимбро завели уголовное дело. И, выступая в программе «60 минут», она то ли искренне, то ли притворно возмущалась. «Я не преступница. Я считала, что эти деньги поступают ко мне законно».
Надо сказать, что этой женщине можно и поверить. В Соединенных Штатах существует порядок, довольно запутанный, часто сбивающий с толку, согласно которому один из родственников имеет определенные права на пенсию другого в случае смерти этого другого. Например, если супруги оба пенсионеры, то в случае смерти одного из них оставшийся в живых может взять пенсию супруга, если она больше его собственной. А если живой пенсии не получал и доходов не имел, то он имеет право на определенный процент пенсии или просто выплат в качестве неких алиментов. Такая запутанная, но гуманная система.
Это объясняет, между прочим, один из аспектов борьбы гомосексуалистов за правовое признание их сожительства в качестве брака. Вот эта материальная заинтересованность. В той программе 60 минут приводились и другие интересные цифры, в других учреждениях фигурирующие. Например, правительственный департамент сельского хозяйства, выплачивающий, как известно, дотации многим аграрным производителям, по той же причине неразличенности живых и мертвых, выплатил эти дотации 170 тысячам мертвых людей, потратив на эту общую сумму в 1 миллиард 10 миллионов долларов. Но хватит этой статистики и юридической казуистики. Давайте переведем разговор в другую плоскость. Скажите, Александр Александрович, вам эти сюжеты не напоминают ли нечто из русской литературы?
А как же? Новеллу Юрия Тынянова «Подпоручик Киже», в которой из-за канцелярской описки один живой человек был объявлен мертвым, а другой мертвый считался живым и даже был продвигаем по службе.
Да, и это сочинение с тех пор считается наиболее полным художественным образом русского самостоятельства. самодержавия, образом русской власти, для которой в некоем обобщенном развороте всегда характерно подавление человека, жертва им в пользу государства, господство общего над частным. А в государстве самое важное даже и не польза оного, а лицо, внешнее выражение, строй, фасад. Русское государство – это потемкинская деревня, видимость, а по-советски говоря, фуфло, туфта. Государство в России – мертвый, хватающий живого. Как у Тынянова в этой новелле. Перед строем полка поручик Синюхаев, вот он, в строю стоящий, объявлен по службе умершим, выбывшим смертью. Как написано у Тынянова, в большом порядке, в сером аккурате стоял солдатский Санкт-Петербург. И тогда он понял, что умер. А порождение писарской ошибки подпоручик Киже считается живым. И вот его наказывают, ссылают в Сибирь, потом возвращают, повышают в чинах и, наконец, делают генералом. Тогда его призывает император Павел, считающий этого несуществующего Киже верным слугой, никогда не роптавшим. Вот важнейший добродетель государственного служащего. Павлу объявляют, что генерал Киже умер, и он говорит: «У меня уходят лучшие люди». То есть получается, что русское государство, несмотря на всю его каменную тяжесть, жерновом на людях висящую, само в действительности не существует. Это призрак, фантом. Это какое-то параллельное национальной жизни существование, а не сама эта национальная жизнь. В трудную минуту у правителя не найдется людей. Вот еще один вывод из русской истории, актуальный и по сегодня. Можно, конечно, сказать, что Тынянов несколько обобщил картину, ведь фантомному царствованию Павла предшествовала Екатерининская эпоха, время максимальной собранности национальных сил, время строительства империи. Тот же Потемкин не только автор пресловутых деревень, но и действительно выдающийся администратор и полководец. А после Павла героическая эпоха наполеоновских войн, русская победа, давшая материал для создания великого национального эпоса «Война и мир». Или позднейшая эпоха великих реформ. На образ, созданный Тыняновым, кроме Павла, хорошо ложится царствование Николая I.
Ему было дано адекватное описание в книге маркиза Дюкюстина. «Империя фасадов» — это его определение. Можно даже предположить, что тыняновская повесть родилась от толчка, данного Кюстином.
У Кюстина есть точные наблюдения, но много и фантазии. Вообще книга «Россия» в 1839 году при подробном чтении полного ее текста вызывает сомнения в авторской адекватности. Но мы не о Кюстине, а о Тынянове. Вопрос принципиальный. Можно ли художественное построение считать адекватным образом реальности, литературную художественную символику фактической истиной? Этот вопрос не раз задавался, и чаще всего литературоведами формальной школы, убедительно говорившими об автономности художественного творчества, несводимости литературного ряда к другим явлениям общественной жизни и культуры. Формалисты любили книгу Константина Леонтьева «Толстом. Анализ, стиль и веяния». Любили за то, что Леонтьев на многих примерах показал, так сказать, нереалистичность Толстого, подчинение у него фактов художественному вымыслу. Шкловский написал целую книгу об этом «Материал и стиль» в романе «Война и мир», доказав, что материал всегда у Толстого подчиняется стилю, что факты для него, как и для всякого, впрочем, художника, всегда только толчок к художественному построению. Поэтому «Войну и мир» ни в коем случае нельзя считать историческим романом. Не следует в нем искать, что называется, правду жизни. Так и у Тынянова. Подпоручик Киже существует сам по себе, независимо от русской действительности, настоящей или прошлой. То есть не следует художественного образа считать символом национальной жизни. Вот мы сейчас, Александр Александрович, на живом и на мертвом материале американской жизни убедились в полном и даже чрезмерном тождестве некоторых ее сюжетов с образами тыняновской повести. У американцев избыточно явлен сюжет подпоручика Киже. Но можно ли ее, Америку, Соединенные Штаты, подавать в символике Тынянова? Можно ли написать некую параллельную подпоручику Киже повесть на американском, вполне обильном, даже, как мы видели, чрезмерном материале?
Нет, нельзя. И ясно почему. В Соединенных Штатах государство, государственные административные институты совсем не занимают такого громадного места, как в России. Разве что налоги приходится платить всем. Но жизнь нации разворачивается в секторе частной инициативы, человеческой самодеятельности. Сам тип американца иной. Это человек, всегда полагающийся на себя. Архетип одинокого ковбоя, а не слуга царю, отец солдатам. Америка интересна тем, что государственная служба в ней отнюдь не завидная доля. В старом свете, от Египта фараонов до путинской Москвы, чиновник стоит наверху властной пирамиды. В новом государственная служба для тех, кто не преуспел, конкуренция на других поприщах. Или для тех, кто преуспел и готов добровольно взвалить на себя бремя власти, отказавшись от преимуществ частной сферы деятельности. Подводя итоги, я бы сказал, что подпоручик Киже возможен, как вы, Борис Михайлович, нам рассказали, и в Америке. Но здесь он бы не сделал завидной карьеры.
I couldn't see him there at all. Go away, go away. Don't you come back anymore. Go away, go away. And please don't slam the door. Last night I saw upon the stair a little man who wasn't there. He wasn't there again today. Oh, how I wish he'd go away.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков, Владимир Абаринов и Борис Парамонов. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.